1500 примерно у нас церкви групп, все равно не посетишь все. А вот так Господь дал милость побыть здесь и послушать себя, этого с пресвитером побеседовать. На совещании побыли вчера, рассуждали по Харьковскому объединению о делах Божьих. Ну и скажу, радуется сердце, что крещение есть, что есть новые души, что действует и через Слово Божие, произносимое вами, на благовествовании, на библиотеках, здесь звучит голос Божий на этой земле, в этом городе. Слава Богу. Я прочитаю место Священного Писания, а точнее молитву, чтобы поразмышлять. Молитва, Отче наш, знаете, иногда выражается так: о, это проще, как Отче наш. Это известно, как Отче наш. И Папа Римский читает, и Патриарх, детей учат. Отче наш. Это высшая молитва по содержанию. Она дана высшим иерархам, если сказать в хорошем понимании слова, апостолам, которые просили научи нас молиться. Тут такое содержание, что если бы мы ее исполняли, мир был бы евангелизован, и Господь бы пришел. Но насколько мы способны, бывает, все затаскать, иногда в нечистых устах, потеряет все смысл, теряет силу, потому что Бог на простое формальное произнесение молитв не отвечает. Да еще когда жизнь наша не соответствует этой же самой молитве. Я хочу немножечко в нее углубиться, потом, может быть, еще буду чуточку, не нарушая слова, увязывать и с нашей немножко историей. Но от души хочу еще поклониться этим урокам молитвы, которые дана самим Христом Иисусом. Это 6 глава от Матфея, с 9 стиха. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Вот в этой молитве существует как бы три троицы или тройная триада. То, что нужно в первую очередь о Боге, с Богом, для Бога, для славы Божьей. То, что нужно, три факта сказано, молиться о нас, для нас, чтобы мы осуществили то, что нужно для Бога, где усмотрим наши физические нужды и духовные нужды, и потом наше исповедание или признание, ибо Твое есть царство и сила и слава Твоей. Это свидетельство, это признание Его абсолютной власти на земле, что мы можем, полагаясь на это, получить все остальное и исполнить то, для чего Господь нас призвал молиться. И почему я сказал, что первая часть из трех состоит? Это «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Это одно. «Да приидет Царствие Твое» — это другое. «И да будет воля Твоя на земле, как на небе». Это вот три важных элемента или предмета нашей молитвы. Если этого мы не будем знать и не будем исполнять, мы вообще ни к чему не придем. Мы ничего не исполним. У нас не будет ни заповедей, ни Бога, как Отца Небесного, ни силы совершать свое личное спасение, тем более исполнять волю Господню. Почему? Да потому что, что значит «да светится имя Твое»? Это не просто постоянно воспевать «Аллилуйя, Аллилуйя, Господу нашему». Даже не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царствие Божие. Но это значит святым сделать Бога абсолютно святым в своем сердце для себя, как высший авторитет. Это значит, что у Бога свято, что Он осветил, и для нас должно быть свято. Заповедь Его святая и непорочна, и засветится она.
это нерушимо будет нашей жизнью, в нашем личном хождении. Если она свята, она абсолютно для нас, не нарушайте ее. Если свят народ Божий, и Господь искупил его, любите народ Божий, светите заповедь Божию в отношении любви к ближнему. Если мир не должен вторгаться, светите эту святую заповедь, светите имя Господня, над чем наречено, а над Его заповедью в первую очередь, над Словом Его, святое имя Его. Он произвел священные писания, Он дал святые заповеди, заповеди жизни и истины, светите их и не нарушайте. Не уступайте никому, ни уполномоченным, ни врагам, ни лжеучителям, никому, соседям, отцу, матери, не уступайте. Почему? Кто в другом месте сказано, кто хочет быть моим учеником и не отрешиться от всех претендентов на другую заповедь в вашей жизни, чтобы по-другому вам идти, не слушайте. Кто не возненавидит даже собственной души своей, ее порывов греховных, не слушайте, возненавидите, это вас к смерти приведет. Кто не возненавидит и самой души своей, не может быть моим учеником. Да светится имя Твое, да светится заповедь Твоя, да будет она неукоризна для нашего исполнения, если бы так поступали все, кто произносит в веках эту молитву. Вот все для нас, что связано с Богом, что, на что Он направил свою любовь, за что пролил свою святую кровь, и за то, что Отец Небесный, Отче наш, сущий на небесах, послал Сына Своего и отдал Его для того, чтобы спасти все, дабы для вас безукоризненно и свято. Да светится имя здесь, на земле, в нашем сердце. Да придет Царствие Твое, друзья милые. Если Господь это сказал, то сказал для того, чтобы это Царство пришло. И куда? От Духа Святого, через жертву освящения Господом Иисусом Христом нашего некогда греховного сердца. Бог освятил его. Если мы обратились к Нему, и вошел Он Духом Святым, и послал Духа Святого, да придет Царствие Твое. Царствие Божие внутрь вас есть. Вот уж если там Бог, и мы дали Ему первое место, вот и Царствие Твое. Вот и воцарилось Царство Божие в нашей-то душе. Вот и воцарилось оно в церкви, в служителях. Бог так захотел. Бог так захотел. А когда Он живет, и когда мы так следуем за Христом, как учились апостолы, говорит, уже не я живу, а живет во мне Христос, живет Духом Святым, мысли, чувства. Там алтарь Божий, там ничего нельзя сделать чуждого, кроме того, что заповедует Господь. Да светится заповедь Твоя, да светится имя Твое, и Царство Твое да будет полным, да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Кто-то относит это все к тому, что нужно ждать, когда-то Царствие Божие придет. Нужно ждать когда-то, когда воцарится Господь с пришествием Своим. Там, тогда ждать, когда придет Господь, и вот тогда да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Нет, сегодня, сейчас, в сердце каждого, в церкви каждой, чтобы Господь мог в нас достичь, если так для нас свято заповедь, если сердце наше, храм живущего у нас Святого Духа, если светится имя Господне, восстанавливается Царствие Божие, и тогда, как в небесах, воля Божья исполняется. По мановению воли Отца Небесного все в небесах совершается безукоризненно. Там все чисто и свято, и прежде всего все добро, все святость, все благость и все радость. Сектантство обычно считает грустной религией. В косыночке, уткнутый в себя, полный искушения, и только живет фанатической жизнью. То нельзя, то нельзя, то нельзя. Все можно, кто-то сказал из богословов древних. Возлюби Господа всем сердцем твоим и делай, что хочешь. когда ты возлюбила дитя свое, делай, что хочешь, но ты его никогда не забудешь. Тебе не нужно писать график. Тогда подъем, тогда кормеж. Столько калорий, столько прогул. Ты все отдашь себе. Возлюби Господа всем сердцем. Да светится имя. Да приидет царствие в нашу душу. И да будет воля твоя и на земле, как на ней. И она будет. Если так, мы будем покорны нашему Господу. И, друзья дорогие, вот это вот троица первых наших задач духовных. Чему нужно стремиться всем существом. Без этого невозможно построение Царствия Божьего на земле. Без этого невозможно благовестие, спасение, распространение вести благой о том, что кровь за каждого из нас пролита Голгофская. Что мы полны грехов. Это Господь анализ делает каждому из нас, живых, живущих на земле, даже уже призванных в церковь, а не говоря уже о том, кто в мире, а анализ этот один. Кровь испорчена до бесконечности. Мы в смерти пребываем, мы ходим, грехов наших и беззаконий Бог не терпит, лицо свое закрывает. И нам вдруг несут благую весть. Прощены грехи. Покайтесь, веруйте в Евангелие. Не избежим мы суда Божьего иначе. Потому что суд свершился над нашим заступником, адвокатом и ходатаем. Над Господом Иисусом Христом, где удовлетворилась жажда гнева Божьего за грехи Божьи, за грехи человека от Бога, который Он должен был свершить над нами, но совершил над Сыном Своим. Как ходатаем за каждого из нас. И вот то, о чем мы поразмышляли, почему я и сказал, что если бы эта молитва так исполнялась, милые мои, мы с вами, вот общинки те, которые когда-то сказали, что давили на нас, пугали нас тюрьмой, заставляли выгнать вот эту молодежь, вот этих деток. А это сейчас уже молодежь той молодежи, которые выгоняли и не давали принимать крещение. А старушкам 3-5 лет срок, чтобы испытательного якобы. То есть уж через все пройдут, кому-то тогда преподать крещение. А планировалось в течение 3 лет закрыть все церкви. А за эти 3 года, за оставшееся нам время жизни со временем, оставить только 15 собраний в год. 12 – это вечеря Господня, как культовые действия. Все остальное собрание с проповедью – это пропаганда, пропаганда запрещена и так далее. 12 вечерей в месяц один раз. Пасха, Рождество. Вот такие вот праздники. И что нужно было сказать? Да светятся эти указания, да светятся инструктивное письмо и положение, да светится законодательство о культах, атеистическая власть в церкви, да светится имя Твое, да светится заповедь Твоя. Чтобы ненарушимо пройти через это, пусть узы скорби, но за ним сила и власть. Но мы это исповедуем, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки веков. Господь даст победу тем, кто уповает, кто стремится это делать. И поэтому, когда Господь давал апостолам, а следовательно и нам с вами, вот этот урок молитвы, он не обязательно будет точно так сказан, но суть этих явлений, суть этих нужд наших должна быть абсолютной в нашей жизни. На первом месте Господь с Его Словом, с Его заповедью. Господь – это неотвлеченная икона, неотвлеченный лик. Он действует за человека. Он послал Сына Своего, Он дал Свои заповеди, и все, что имеет печать имени Господня, все для нас свято. Все должно светиться всякий день, освещаться. И все, что только угрожает какой-то помарке на этих заповедях, должно удаляться из нашего сердца. Покаянием и слезами, если нужно, но чтобы безукоризненно идти, если мы хотим, чтобы Царство Божие в нас было. Царство радости, а не печали. Царство победы, а не поражения. Царство святости, а не греха. Полный благости. Вот что Господь нам приготовил. Мы от того бываем печальны, мы от того бываем измызганы жизненными заботами, что слишком много им уделяем времени. Святым для нас многое другое становится, а не то, что должно иметь больную ценность в нас. От того мы так бедны и печальны. От того у нас нет радости, иногда роста церковного, иногда враги торжествуют в наших рядах, иногда грех царствует. Господь вот так просил молиться. И что заметил? Что первый, кто этот проект нам дал, это был Господь, который больше всего жаждал через нас спасать и нас самих, и через нас других. Чтобы пришло Его Царство вот сюда на землю, чтобы вот здесь слышался голос Его проповеди, чтобы здесь возвещалось то, что Господь Сына Своего отдал для нас. И, друзья милые, тут одно из двух, или Господь дал эту заповедь, но никак не обещал ее исполнить. Да приидет Царство Святое, чтобы мы молились, а как оно приидет, и когда оно приидет. Он дал для того, чтобы мы этого жаждали, потому что жаждет Он. Нас спасать и через нас других. Чтобы воцарялась правда Божья. Чтобы зажил мир и из смерти перешел в жизнь, да еще в жизнь вечную. Чтобы освободить нас от судов Божьих. И или Он дал, да не мог потом обеспечить, у Него не хватило сил. Или это просто как символы какие-то, или в вечном ожидании бесконечном. Нет, Он хотел в реальной жизни, через святых своих, воплотить могущество и силу, и святость слов Господних, заповеди Его, и чтобы Церковь так жила, и чтобы мы были полны благодати и радости. Вот это Господь дал для того, чтобы Он сказал, будете желать, будете просить, я буду слышать, и все возможно. И Царство будет воцаряться Божие. Да приидет Царствие Твое, и воля Божья исполняться безукоризненно, и мы будем нашей общины теми оазисами, святой жизни, того Едема восстановленного, который мир давно забыл, и христианство формальное давно перестало его жаждать, и молится только формально. Господь же хочет быть живым для нас ответом, живой силой, живой радостью, живым благословением для каждой семьи, для каждого члена церкви, для каждой общины. Дальше, если прочтем еще немножко, три фактора, три таких момента, о котором говорит опять-таки Слово Господне, это уже наши нужды, находясь во плоти, Бог они знает, что мы в них нуждаемся. Нуждаемся в своем духовном состоянии здравом. Без этого невозможно молитвы, без этого невозможно молиться. Отче наш, да приидет Царствие Твое, если мы сами не избавлены от искушений. Этот человек, как личность, как индивидуум, взят отдельно, и Бог усматривает в центре всего заботы, чтобы он был в духовном здравии и обеспечен даже и насущным хлебом. И здесь так написано, опять три факта мы замечаем. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Не торт. Не в ресторане посиживать, не подплясывать, а то, что питает даже тело наше, наш учебный хлеб, картошку, кукурузу, все, что есть, но то, что насущно, мы просим и тоже получаем это только из рук Божьих. Один Господь Творец всего этого. И Господь знает нужды и посылает, чтобы мы и были в физическом здравии, а тут есть и посерьезней второй элемент. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Ниже сказано в этой главе, если мы не будем прощать, и Отец Небесный не простит нам грехов наших. Смотрите, какая связь, какое освобождение, что ты имеешь на меня, а я на тебя. Ты прости меня, а я тебя, и мы свободны. И что? Тогда вот эти вот вещи мы можем молить, просить первые, основные для нас. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Так не слышит нас Господь, если мы не прощали от ближнего своего? Прости так, как и мы прощаем. Мы не прощаем, Он не прощает. И закрыто для нас все Отче наш. Закрыта нам сила Господня и все. Поэтому это наше не только насущное, хлебе насущном, но насущное для души. Для души. Чтобы Господь слышал наши молитвы. И знать надо, куда освободиться. Прости, Господи, но сначала разреши свои проблемы с ближними так близко. Пойди, попроси у брата прощения. Пойди, примирись с ближними в семье, наведи порядок. Тогда только услышит Господь твои молитвы, и тогда воля Божия, и будете в семье, и вокруг, и в церкви соблюдаться, как на небе. Раз Бог дал такую заповедь, Он жаждет такого порядка. Это Его стиль жизни, это для церкви. Это им предписано, Он его жаждет. Это божественная высота и чистота. И об этом просил молиться. И далее, в своих устремлениях, в своих учениях, в своем понимании Писания, в своем служении, мы должны помнить, что ходит лютый враг. И вот хлеб насущный, и прощение, и чистое сердце от Бога. И упорядочивается жизнь друг с другом, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, когда дело касается понимания церковной жизни, понимания священного писания. Есть какие-то рядом какие-то искушения, ведь вот оно искушение. Исполни, вот два слова, скажи, что ты не возражаешь, я почему увязываю это немножко из прошлой нашей жизни и из настоящей. Что ты не возражаешь, чтобы уполномоченный управлял церковью. Ну, одно-два словечка, и ты в тюрьму не пошел. Другие пошли по неразумию, а ты не пошел. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Тот, кто в тюрьму пошел, сохранил душу. Тот, кто ее здесь берет, не может сил набрать для покаяния даже, потому что столько предавал братьев. Столько сдавали церкви, столько отдавали врагам руководить церковью вместо Христа, столько изгоняли Христа, отстраняли Писание, не светилось оно для них, заповедь Господня, нарушали как хотели. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Сегодня модная евангелизация есть, методы так называемой евангелизации. Когда приходит подлинный Дух Святой, и мы евангелизируем, Он приводит нас к смирению, к святости. Когда подделки, к пляске, чтобы пришли нас и послушали, чтобы мир не боялся, мы целую тусовку устраиваем, как дискотеку, пляшут, сейчас это очень модно. Новомодные секты, новомодные крики, визги. Я иногда не боюсь терять для этого времени. 3 часа вот как-то простояли с братом, здесь вот присутствует брат. Что ж там будет? Нарядные национальные костюмы, на эстраде рок-музыка, кричат о Боге так, что хоть уши затыкают, в ладоши хлопают, приплясывают. Это чтобы привлечь. А вы знаете, кого бы мы ни привлекли, с плясками привлечем, плясать всю жизнь не будет. А ссылаются-то на что? Ссылаются-то на что? Давид же плясал, я говорю, так когда вот горения особенно были, да если бы кто-то из вас Голиафа сначала положил, чтобы Царство Божие защитить, они тогда прятались, а сейчас западные деньги идут, сейчас выходят, никто не гонит, выходит на улицу, начинает выплясывать, чтобы привлечь. А что нужно привлечь, а как? Когда подлинный Дух Святой действует в нас, Бог об этом и сказал. Когда будете евангелизировать? Когда сойдет на вас Дух Святой. Будете евангелизировать? Примите силу, когда исполнитесь Духа Святого. И не мы, я вот говорю, а кто слышит, кто первый раз пришел, пусть слушает, что это слова Господь. И вот если Дух Святой сейчас будет действовать, там начнут плакать, там начнут каяться. Если их сердце накрепко не закрыто грехом, если они ищут Бога, так почему? Потому что Он пришел, Господь сказал, обличит мир о грехе. Это дело Духа Святого в сердце человека. А от того, что ты сплясал, и даже очень здорово, а потом порепетировался,
И дальше пляж, я говорю об этом, братья, вот о таких крайних проявлениях, потому что пошли на стадион с братом и смотрим. Кричит оттуда. Ну как, цыгане, собрались? Ну, черноголовые, вы вчера врезали. Вы вчера так плясали, давайте и сегодня. Будем плясать? Будем. Не слышу. Будем. Не слышу. Будем, спляшем. И давай плясать. И поют очи черные, и их раз, еще много-много раз. И русскую, и барни, это ужас какой-то. Так зачем же мне тогда выкидывать телевизор? Зачем мне перестать ходить в театр, когда там искусство на более высоком уровне? Зачем этот балаган Господу, друзья мои? Это так-то мы святимы, Господь. Это так-то мы смиряемся в грехах своих и в немощах своих. Это так-то Дух Святой через нас работает. Милые мои, и сегодня мы впадем в немилость, если будем говорить об этих вещах, обличать таких евангелистов, но нужно и себя беречь, и говорить, защищать общину. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Можно подвергнуться такому расслоению, такому расстройству рядов наших, так нас оскорблять Господа, что и самим потерять то, что приобрели. Вот это наше, хлеб наш насущный, дай нам есть. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Без этого невозможно исполнить всю эту молитву, которая как заповедь Божия. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Мы тоже в руке Божьей. Если молимся, если свято к этому подходим, это тоже заповедь Божия. Это как хлеб насущный. Иногда мы искушаемся каждый день, и в личном плане, и в мыслях, и в чувствах. И не замечаем этого. А нарушается наша жизнь и общение с Богом, мы уж ничего не в состоянии делать ни в церкви, нигде, ни в своих взаимоотношениях с ближними. Друзья мои, и последние это три. И вот твое есть царство, и сила, и слава. Если мы всей душой, всем сердцем это признаем, опираемся на этом, это испытание веры нашей. Если мы так каждый раз знаем, что никто не отнял власть у Бога всемогущего, никто не может над нами иметь больше власти, чем Он. Если мы уповаем и даже приносим скорби и испытания, сознаем, что это то, что только Господь один и допустил. И первые молитвы апостолов были после этих уроков. Если ее прочитать, она очень похожа на то, как они научились молиться, как они реагировали на искушения, как они реагировали на то, что им запрещали говорить Слово Господне. Как они опирались на Духа Святого, на могущество Божие. Это апостольская молитва. И после Пятидесятницы там не просто иными языками разговаривали, а другой силой исполнялось и ясно свидетельствовали о Слове Господнем. Мы читаем твоим такие слова, что предупреждены апостолы были, угрозы получили, а потом они пришли и пересказали все своим, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушавши, ненадушно возвысили голос к Богу и сказали, вот тут вот, ибо Твое есть Царствие Божие, Твоя есть сила, Твое могущество, и они все об этом свидетельствовали и принимали не как случай гонения, а как то, чему быть предопределена рука Божия и совет Его, и какой результат этого. Вот так они в других только словах понимали и исполняли свои задачи, чтобы Царство Божие распространялось. Они сказали так, Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и в море, и все, что в них, это вот Твое и Царство, и силы, и так далее. Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его, ибо поистине собрались в городе сём, на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобой, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределена рука Твоя и совет Твой. Вот какая вера, что то, что им отмерит сам Господь, то, что совет Его решил, сколько допустил Он свидетельства своей веры через гонение, через твердость, через испытания, нужно Господь посылает, нужно Господь дает святым своим. Они это принимают не как случай, а как то, что высчитано до мельчайшего грамма, высчитано Господом и дано народу своему. Он должен, и как апостолы, должны это претерпеть, принять, чтобы сделать то, чему быть предопределена рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое. Вот свята заповедь для них. Вот да светится заповедь Твоя, да светится и имя Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Вот это реальная жизнь, ибо воистину собрались в городе сём. Это увязка с конкретной угрозой, с конкретной обстановкой, с конкретными гонениями. И что же? Только Твоя заповедь, только Твое слово, только полагаться на Тебя, как Ты заповедал. И что мы видим? Со всей, да, и ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое. А на что опираться? На что опираться со всей смелостью говорить? Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. И потом мы видим, что церковь возрастала. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот содержание этой молитвы, я говорю, если бы было оно исполнено в нашей жизни, в жизни церквей, христиан, в полноте, давно уже многое было на этой земле завершено из плана Божьих. Но так бывает, что и Моисей вместо 40 дней водил непокорный народ 40 лет, я говорю, они ошиблись в 365 раз. Вот с такой ошибкой можно в цель попасть. 365 раз, 40 лет вместо 40 дней. Вот они наши ошибочки, вот почему простирается история. И Господь говорит через апостола Петра, не медлит Господь исполнением обетования своего, но долготерпит нас. Вот мы живем сейчас во время долготерпения Божьего. Нам отпущено чуть больше времени для покаяния. И, друзья, кто-то думает, может быть, еще не обращенный, что к нему слово это не обращено, он еще вольный человек, вроде не знает очень своих грехов. Грехов, сколько бы у нас ни считали мы другие грехи, но главный из грехов – непринятие Божьего. Отвержение Господа, чтобы Он стал Господином нашей жизни. Неверие, непослушание. И для нас, и для всех тех, кто только услышит, голос Господень тоже звучит повеление. Для тех, кто и первый раз пришел. Повеление от Бога, как к Нему отнесется человек. Повеление. Почему? Потому что и так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Почему это повеление? Потому что каждый, когда его Дух Святой обличает, в совести своей знает, что грехов так много, что им человеку не вынести. Человек будет под судом, и кто не примет истину, будет подвержен осуждению Божьему, вечному осуждению, на вечном учении. Это надо помнить, об этом надо говорить, но надо говорить больше о том, что голгофская жертва снимает все. И если мы не могли будучи людьми, достичь божественных высот и его откровений, то для нас, зная нашу немощь и ограниченность, сошел Бог на землю в лице Сына Своего. Он послал Его, чтобы Он все нам рассказал. О нас самих все рассказал. Если мы честны и признаемся себе, что это за человек, который сказал все, что я сделал. Помните самаряна? Эту первую благовестницу. Он сказал мне все, что я сделал так. Пойдите, послушайте, не он ли, кто должен прийти. И вот мы-то не дотянулись своим ограниченным умом, своим греховным сердцем до небес. Бог так упростил эту проблему и по плоти послал Сына, чтобы Он рассказал о том, что было от начала, что еще мир не сотворен был. От начала Агнец предназначен, через него миры творились. И Он пришел к нам о том, что было от начала. И мы осязали это слово жизни. Осязали. Мы видели для того, чтобы нам вот пощупать, попробовать, убедиться, а потом согласиться. Господи, Ты в Слове Своем сказал, все, что я сделал. Теперь Ты меня веди дальше. Я больше не хочу этой жизни, я не хочу умирать. Я хочу иметь жизнь вечную. И когда пришел Господь и оставил нам это драгоценное Писание, а плюс к тому за свои заслуги получил право дать нам Духа Святого послать с небес, нам нет уже никакого оправдания. На неведение не может быть никакой ссылки. Нет неведения, есть нерадение, за которое будем отвечать. Нерадение к Слову Господу, нерадение к Духу Святому. За это будем отвечать. А места неведения нет после этого. Такое чудо Бог сотворил. Себя. Вот берите. Но все равно победа будет Его. Он в святости, когда вознесен, буду всем привлеку к себе. Придите, все труждающиеся обремененные. И кто бы сегодня мог сказать, нам не все ясно, не все понятно, после этого все понятно. И супростая самаряна пошла и сказала, не он ли тот, идите послушайте. И вот так с нашей душой, с нашей жизнью, и вот оставляя времена неведения, Бог ныне всем повсюду повелевает покаяться. А нам жить той жизнью, которой Бог для нас запрограммировал, святую, чистую, радостную, благостную, до изобилия наполненной радостью и благословением, по Отче наш, который так кажется просто, как если сердце мы отдаем Богу, и тогда жизнь совсем другая. Тогда мы уже здесь говорим, Господи, кто там на небе, а с Тобой ничего не хочу и на земле, ничего другого не хочу. Псалмопевец так говорит. Вот так вот он уже здесь, в Царстве Божьем. И больше того, он пошел, а Царствие Божие внутрь, с собой, везде, где бы ни был, в тюремной келье, и там, ты в храме, Бог с тобой. Вот так, так мы неистребимы. Так мы не подвергаемся никакой коррозии, если мы в Духе Святом, если мы в благости Божьей. А Он этого для нас и хотел. И в своей молитве это и сказал. Вот это просите, и я буду на ваши просьбы отвечать, и будет чудо совершаться в вашей жизни и в вашей церкви. Я чуть-чуть увязывал, друзья, на какую мелочь в былое время в нашем братстве мы променяли. Как отодвинули Господа и Бога, как приняли к руководству, а потом еще и Словом Божьим покрывали то, когда отступали от истины. Знаете, как стали проповедовать? Можно с властями так улаживаться, что никогда ты в тюрьму не попадешь. А Слово Божье употребляли так. Разумный видит беду и укрывается. Они разумно идут и наказывают. То есть, что вы лезете на рожон? Можно же и так, и так. Но, милые мои, вы знаете, Но полно заповедей, когда мы не так поступаем, они уже чужие, они не наши. Вот Господь сказал, все с вами во все не заскочали. С кем? С отступниками? С беззаконниками? После каких слов он это сказал? Даю вам власть наступать на скорпионов и змей, на всю силу вражу. Наступайте. Благовествуйте. У вас такое оружие, которое счастье несет, пронзает сердце и воцаряет счастье, воцаряет блаженство. Идите с этим словом благовествования, наступайте не на святых, не на кающихся, а на всю силу вражу. Кто мешает этому, не бойтесь, идите. А откуда гарантия, что будет успех? Все я с вами во все дни до скончания века, и что хоть и ничто не повредит вам, потому что Господь будет рядом. Но если эти слова тебе приписывает отступившая община, которая сказала, мы принимаем руководство внешних вместо Христа, мы принимаем законодательство, и это нам поможет евангелизировать, а таким образом, принимая законодательство о культах, мы принимаем, признаем за ними право руководить церковью, а Бог соперничество не любит. Бог соперничество святой с несвятым, он не смыкает никогда, потому что этим самым мы отвергаем его слово, оно уже для нас не свято, мы отвергаем его слово, мы изгоняем его, и после этого, говорит, потом пойдем благовествовать. Нам внешне помогут. Так вот это наша жизнь реальная. Как апостолы молились, как наша жизнь шла. И вот если мы у нас принуждает регистрироваться, опять Словом Божьим, кровью, то принудит тебя идти одно с ним поприще, иди с ним вот. Если принуждают зарегистрироваться на таких условиях законодательства, почему? Вот учителя такие находятся. Свято для них Слово Божие. Святят они Господа в сердце. Царство Божие у них есть или что? И мы, каждый здесь сидящий, не просто должны подумать, вот какие там были плохие служители, а какие мы хорошие. Сегодня придет другое искушение, и мы готовы опять скользить. Но это предупреждение на каждый день. Это молитва не в той буквальной форме, а в признании вот этих фактов, необходимости нам так жить. Вот в этой жажде, как Господь это все сделал, и тогда наша жизнь будет победная, благословенная и другая. И вот тогда-то исполнится. Потом, потому что и те говорят, друзья милые, и все церкви говорят, что Господь сказал, я создам церковь мою, врата ада не отожжут ее. Милые друзья, сколько церквей созданы уполномоченными, сколько церквей возглавлены, так называемых церквей, и сколько служителей возглавляют эти церкви, которых поставили Берия и Сталин, и все. Вот мы вчера немножко как раз и говорили об этом. Два последних председателя в 35-м году, в 36-м году, председатель и секретарь Союза Баптистов, Колесников и Бондаренко в 35-м году. Закрывали церковь, продавали святых, все это делали. И они могли точно так же сказать. Бог сказал, я создам церковь, мои врата для меня одолеют. Так продается ли так слово Господне? Прилепишь его, как этикетку в каждому. Разве за этим стоит Бог? Разве будет он беречь этих людей? И они два отдельно сотрудничающие с НКВД, Народный комиссариат внутренних дел, означает сотрудничать со службами безопасности, а потом друг другу признали, что и я сотрудничаю, тот говорит, и я сотрудничаю. За то, что они признались друг другу, расконспирировались таким образом, их обеих приговорили к высшей мере наказания. Сначала дали им сроки большие, потом к высшей мере наказания, я вчера показывал вот этот акт о приведении. Ну и фотографии их показывали, знаете, как в Анфас их проще фотографировать заключенных. Потому что сейчас архивы, братья даже потом посмотрели, мы десяток страниц архивов прочитали, и вот там такое кровавое место. И вот такое предательство, и сколько погубленных душ, и сколько недоспасенных из-за того, что так руководствовалась церковь внешним постановлением и сотрудничала со службами. И эти люди тоже говорили: я создам церковь, мои врата, да не одолеть ее. Но ведь надо же всегда точно относиться к словам Божьим. Я создам мою, значит, которая его и есть, ему и принадлежит, безукоризненно следует его заповедям, которые свято относятся к каждому слову Божию, а не к инструкциям и положениям. Разве после этого можно сказать, что если я с вами во все дни до скончания века, это когда мы соблюдаем заповеди его, это церковь, в которой он говорит: я создам, а не уполномочен, из остатков отступников, которые не захотели страдать, и вот организовались в такую церковь. И такой у них пресвитер хороший, и такое все, и умеет ладить с внешними, и дипломат, и церковь спасается. А другие идут и наказываются. Неразумно. А здесь, говорит, кто принудит тебя идти, одно с ним поприще, иди с ним два. Ну, милый мой. Духовно надо истолковывать эти вещи. А не то, что тебя, если кто принудит делать один грех, делай два, делай три. Так чьи же мы ученики? Как же светится для нас Слово Господне? Как же будет Царствие Божие воцаряться здесь? И вот мы это прошли через реальную жизнь, в частной жизни, в жизни личной, точно так же. Где Господь царствует, там царствует благодать, добро, радость, полнота жизни. Я хотел бы, друзья мои, чтобы мы немножко вспомнили, потому что вот вчера на совещании у нас, ну, я прочитал, может быть, десяток страниц. Вот если вы знаете, группировки были, остаются, болезни есть в церквах, кто на ту сторону становится, кто на другую, кого Запад поддерживает, где институты создаются, где создаются семинарии. И вот так, не знающие Бога иногда, Господь говорит: кто не отрешится от всего, не может быть моим учеником. Они как бы говорят: а мы и не были учеником, и не надо, мы учителя, мы профессора, мы доктора богословия, мы хотим у вас семинарию. Люди, не знающие Бога, научившиеся, не знаешь чему, пляски, выкрикам и все прочее, они семинарии здесь открывают. Как же нам нужно понять, что только тот ученик Христов, кто сначала отрекся от всего ради Христа и познания его, кто сначала и свою жизнь, если она соперница Богу, отринул, и тогда только жизнь будет счастливой, потому что мы все смертельно заражены первородным грехом. И если его не Господь снимает, то ничего от нас вообще не остается. И вот вчера мы посмотрели, потом братья встали, я прочитал десяток страниц, нам пришлось как служителям посерьезнее рассуждать об этих вопросах, защищая истину. Пришлось говорить, что действительно все наши болезни в нашем-то, братце, я о тех не говорю, там всех были. Но все, которые возникали в группировке, они все рождались в кабинетах КГБ, рождались в кабинетах Совета по делам религии. Когда наши так называемые, вот и братские согласия распространяли все. Мы сейчас требуем, проводим совещание, требуем от Совета Церквей выйти из нелегального положения, служить совершенно свободно, идти на смычку со всех Б, возвращаться к единству со всех Б и все. Те говорят: а еще что вы можете сделать, а вот то-то можем делать. Через 3 месяца вызывают: а дальше что вы намерены делать? Ну, мы отделяемся, мы автономные, мы независимы, мы будем соблюдать законодательство, и там у них ходатайство зарегистрируют, так как они встали в оппозицию Совета. Милые мои. Дело, которое делал по нашему блаженству и счастью, 30 с лишним лет, дело, которое было инициативой Духа Святого, со страниц Писания, под воздействием Божьим, страдали за него братья и одержали полную победу Христом Иисусом, невзирая на смерти, что их было немало, смертей и мучений в узах. Вот это Господь чудную победу дал, совершил. А эти... Вот и сейчас силы нет покаяться, благодати лишены, продолжают твердить, что у них там другие там группировки или что-то такое. А вчера мы зачитали. И вот братья сказали, которые там руководили этим общением, сказали, да посмотрите, только маленькая часть открылись дела. Не может, говорит, ничего быть тайным, что не сказал бы явным, не сделал бы явным. И ужаснешься, чем они там занимались. А сейчас они даже видят, и знаете, когда вот Господь уже отрицает тех, которые перебрали благодать Божию, много натворили хулы на это движение, на дело Духа Святого. Кто знает, как Господь им отпустит грехи. Дубовой, вы знаете, покаялся, работает, трудится. Но он говорит, знаете, братья, и сейчас не знаю. Вот встал на такой путь, конечно, это было предательство. Встал на эти группировки, на все. А теперь, говорит, верю, сколько я соблазнил людей. Может быть, десятки тысяч. Он же был член Совета Церкви. И говорит, может быть, это для того Бог заставил меня покаяться, чтобы хоть те спаслись. Я должен им объяснить, которых я соблазнял. А мне еще, говорит, не знаю, есть спасение или нет. Вы представляете себе? Вот что они знали, что понимали. Но иногда входят в такую стадию. Помните, первая глава Римлян написано. Они знают, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только делают их, но и делающих одобряют. Вот какая иногда есть среда среди так называемых христиан и народа Божьего. Так вот почему нам очень и очень важно, чтобы для нас святым было Слово Господне. Мы обращаемся к Всевышнему, Отче наш, от которого все зависит, сущий на небесах, да светится каждое словечко Твое, Господи. Да приди Царствие Твое. Раз Он это заповедовал молиться, Он хотел это сделать, Он хотел это дать, мы не позволили тебе. Но хоть кто доходит до этого, кому это доходит, будем всем сердцем светить его в сердцах наших. Все, что Он осветил, все, за что Он пострадал, все, над чем протекла кровь Христова очистительная, жертвы. И будем беречь братьев, будем беречь друг друга, будем прощать друг другу, вмещать. Тогда обидно и нам будет прощено, и благодать Божия будет действовать в нас. Будем беречь братство, будем не бояться того, что вот я говорю, открылись дела. О, если бы открылись дела, и все страницы, а мы еще только принесли архив. Сейчас их рассекретили, архив уполномоченных, их доверительную личную переписку между спецслужбами. Мы это только показали. И там фамилии, фамилии, фамилии. Мы потребовали немедленного выхода из конспирации. Но какая наша конспирация была, милые братья? Раз нас так Господь повел, и в узах были, и в конспирации были, но ведь в одной из наших конспираций, вот где я сидел, чекисты как-то сказали, если бы хоть несколько человек, 2-3 хотя бы знали, где он находится, мы бы ее непременно нашли. Наша служба не может в беспомощности расписаться. 30 лет найти не может. Просто зарылся куда. А у нас там стояло 5 печатных машин. Мы там выпускали братские листки. Оттуда развозили. У нас братья, сестры кое-какие на попутках ездили, ни одного сбоя не было. Ни одной задержки не было. А возили. Я в Прибалтике сидел, сейчас скажу уже откровенно, это город такой Венсков, другой там городишко был. 20 лет в одном месте. И мы видели, где ходят экстрасенсы, которых в последнее время призывают к тому, чтобы они помогли в поисках этого. Мы их видели, они нас нет. Потому что Господь хранил нас. И мы печатали там заготовки и лаборатории, делали для журнала. Распространяли там, печатали и писали братские листки, развозили по братству. Лаборатория у нас была типографская, необычная лаборатория, фотолаборатория типографская. Нас там было всегда там 3, 5, 7, вот так вот человек было. А когда совещание 10, и когда мы сказали посчитать после того, как они сказали, хотя бы еще один-двое знали, мы посчитали, сколько же знали, где мы находимся. Свыше 100 человек. И вот как Господь хранит. Я говорю, если вы меня хотите убедить в том, что обязательно бы спецслужбы наши нашли, Мы верим на 100%, а я говорю, я на 200, на 300. Но только исключительно в Бога, который силен защищать. Вы уж очень верите в КГБ, но не очень верите в Бога, а мы в Бога. Мы молимся, мы, и Господь хранит нас. И вот тогда, когда самый сильный упор делался, это из так называемых служителей. Перестать прятаться, перестать мучиться, хватит, сколько можно вообще таскаться, семья такая, сколько можно брать, и мне лично говорить некоторые. Но потом они так и остались в группировке. И сегодня они существуют, находят другие оправдания, покаяться сил нет. Слишком уж много продано, много сделано. А чтоб шли вот на дружбу со всех Б. А ведь на дружбу со всех Б, возврат во всех Б, это, милый, возврат в КГБ. До сих пор бы ни они не отменили этого законодательства, не разрушили эту систему, до сих пор бы, если бы мы пошли на их искушение, на их давление, ничего бы не было, никаких перемен. Но то, что сегодня есть, это не значит, можно спать спокойно. Сатана костюм сменил. Сатана методы сменил, но он продолжает нападки. Ему Христос будет ненавистен до тех пор и остается, пока в озере огненном он свою кончину найдет. Он будет это делать. И как сатана принимает вид ангела света и служителей его принимает вид служителей Христов, так Слово Божие говорит. Так, друзья мои, мы же возвращаем вас мысленно и просим об этом. Не к тому, что создал Совет Церквей, не к тому, что как идет наше движение. Мы одни из тех, которые всем существом хотели светить имя Господа. Ненарушимый для нас сделать заповедь, чтобы воля Его исполнялась в жизни нашей, в хождении нашем, в лицом Божьем. Вот и все, к тем первоистокам, к тем зачитанным даже молитвам, но к Богу относиться свято. Другая будет наша жизнь, нас надолго хватит здесь на земле и в вечности, до бесконечности будет наше счастье, общение с Богом и друг с другом. Я хотел бы на этом и закончить это краткое общение, потом уже братья распорядятся, как дальше собрание пойдет, а нам помолиться вместе, поблагодарить Бога и сказать: Господи, в этой молитве, в этом Твоем плане, который Ты нам предначертал и дал самым высшим Твоим посланникам, апостолам, и нам Ты это даешь. Вот этого дай нам. Покаяться, если мы не так относились к таким чудным и дивным словам, и так в бытовом плане жили примитивно, что нам даже вот эти сокровища, эти богатства, а я их тоже всех до конца рассказать не смогу, в этом плане, в этой молитве, не раскрыты еще. Но Дух Святой, по мере нашего стремления, нашей душевной молитвы, открывает нам большие горизонты и делает более доступным для каждого из нас по мере благодати Божьей эти богатства Христова. Поблагодарим за эту чудную благодать. Нам есть дан программу Божию. Отче наш, программа Божия для торжества Церкви на земле, для торжества нашей жизни. Будем благодарить Бога. И в чем-то мы хоть сподобились исполнять это, жизнь наша переменилась. И дальше будем идти этим путем. И тот Бог, который хранил нас в тюрьмах, который запрещал как вору львиным и львам, который сражал Голиафа, тот Бог, который избавил нас от уполномоченных, потому что здесь Бог дал место святым, пусть собрание будет 15 человек. Часто говорят, какая церковь большая, самая великая, важная. Самая великая – та, где собраны во имя Его хоть двое и трое, и Он посреди. Вот это великая церковь. Вот это большая церковь, потому что велик наш Господь, потому что Он будет действовать. Нам дал Господь этот простор, и мы должны так жить, и не бояться ничего. И тот Бог, который избавлял нас от прежних грехов, кто-то сказал, а если в Совете Церквей, говорит, зарегистрированные общины, там в Прибаловский случай такой был. А если там бесов изгоняют в Совет Церкви или нет? А вот, значит, есть какие-то вот чудеса, что-то такое. А мы, говорит, у вас хотим спросить, один служитель спросил. А у вас, да, есть у вас такие служители, которые способны изгонять? А он говорит, а у вас есть служители, которые способны были изгнать вот этих вот уполномоченных из церкви? Сделал реальный простор, но за это же вы будете. Так какой же силой вы будете изгонять? Что же вы будете освобождать церковь? Они говорят, вы, говорит, наступаете нам на больную мозоль чекисту, мы вам, говорит, задавим вас, задушим. Так мы же не в ваших кабинетах вам на мозоль наступаем, а когда ваш служитель стоит около кафедры, мы здесь наступим на мозоль. Очень больно, потому что здесь место посвященное. Потому что Господь избрал рабов своих, которые должны быть тверды. Воззри на угрозы их и дай рабам твоим продолжать делать дело, которое ты забываешь. Красиво надо жить, друзья мои, красиво жить надо в Боге. Потому что Бог наш прекрасней сынов человеческих, потому что заповедь Его благословенна и прекрасна. И нам Он только такую жизнь заповедует. Если мы нищие и бедные, это наши проблемы, это наша беда. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Да благословит нас Господь и к покаянию, где нужно, и к новой силе, где нужно, чтобы мы торжествовали во Христе Иисусе, живя на этой земле в ожидании Его пришествия. Слава Ему за все. Аминь. Уста и способности человеческие иногда они очень обманывают. И часто, знаете, так, человек чем способнее, тем опаснее, если он без Бога. Чем талантливее, тем больше будет. Ведь такие уж специалисты, искусители, которые и прародители наши, и на всю жизнь оставляются, остаются главными искусителями. Потому что у кого красота, у кого талант, тот наиболее продуктивно, наиболее способен соблазнять людей, соблазнять через телевидение, эстраду, через способность проповедовать, через способность... И поэтому мне самому все-таки хочется всегда питаться и вот быть у этого корня божественной благодати. Он творец всего, Он Господь. И почему, я говорю, мне хочется держаться в этом же русле. Что касается и в жизни, в служении, почему? Что вот когда мы говорим, да светится имя Твое, чтобы заповедь Его настолько свята была, чтобы мы не относились поверхностно к Слову Господне. Мы сплошь поверхностно относимся иногда. И поэтому жизнь наша не получается. Слово-то мы можем для себя применить не так, а Духа-то Божий, самого Бога, не можем повернуть в нашу сторону. За Словом-то стоит живой Бог. Это уж мы в суете применяем не так, как должны. Вот я, ну, если уж говорить чуточку еще о назидании. Смотрите, простое слово. Но как часто мы его в суе употребляем? Вот если сказано, да светится имя Твое. Или не произноси имени Господа Бога Твоего напрасно. И слово Его. Не говори Господи, Господи. Даже в Царстве Божьем не придешь, если не так живешь. Не кричи «Аллилуйя», если не так живешь. Вот то же самое, если говорится, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я собираюсь. Сколько в этом суеты. Идут машину продавать в воскресенье. А ничего, брат. Продадим. Нас все-таки тут двое-трое, где двое или трое, там и я съезд. Да что он вам, коммерсант, торговец вашей машины. Бабульки идут лук продавать на базар. Двое-трое. Ничего не обидит, нас трое, а Бог сказал, где двое или трое. Не то это место, не туда с вами пойдет Господь. А вот когда как трое отроков, которые говорят, Бог силен нас избавить от руки Твоей, Царь. Но если этого не случится, если жизнь опять, если сгореть в печевом месте, нас трое, не побоимся принять этого ради Господа, а знай, что и суканов Твоим законодательством поклоняться не будет. Богам Твоим служить. Вот когда их так распекли печи, бросили троих, и вот где двое или трое потом обнаружили. Четвертого ходящего посреди огня, подобного Сыну Божьему, и вреда не было. А те, кто бросали печь, сами были поражены этим огнем, а от них даже запаха не осталось. Ради Господа. Вот тут слово к месту, вот тут свято заповеди Божьи, свято к слову Ему, и тогда все хорошо. Не та наша жизнь, не туда мы, святое это слово Господне, стараемся приклеить, оно-то не клеится, за ним живая сила всевозможная, живой Бог. Поэтому мы себя только извращаем, а не Бога. Себя мучаем, а не Его. А Он хочет ради нас, чтобы мы были счастливы. Чтобы мы были победными. Ведь как хорошо из такого горнила выйти. А потом царь устрашился. А ну-ка перепишите. Долой вот это законодательство. Убирайте по всем народам, дается повеление. Другое. Они вот не захотели. А Бог подтвердил это силой своей. Значит, есть Он Бог. Значит, Ему надо служить. Дать свободу. Вот так оно защищается делом Божьим. Друзья, вы вот часто слышали, может быть, в нашей жизни, что вот в Совете Церкви диктаторство. Ну, конечно, если я с инициативной группы все время являюсь председателем, ну, инициативной группы, вот комитета Совета Церкви, хотя были много других братьев, и мне вот так братья получали, и Господь как так вел. То, кажется, тогда и надо сказать, вот это и есть главный диктатор. А я человек слабый, скажу вам искренне, как пред Богом, слезливый. У меня глаза на мокром месте. И от того, что я все-таки сердцем люблю Бога. Боюсь Бога. Без произвола какого-то, чтобы жизнь прошла. И испытал много милости Божьих и благословений Божьих, которые не заслужил. Таков наш Господь. На это еще больше можно рассчитывать. Но в чем правы те люди, которые говорят, что у нас иногда бывает жесткий голос, жесткий решение? Без этого невозможно. Закрыть двери перед нечестивым в церкви нужна сила. Кто приходит к вам и не приносит своего учения, того не принимайте в дом и не интеллигентствуйте, пожалуйста, не расцеловывайтесь вежливо, не принимайте в дом, потому что... И не приветствуйте его. Приветствующий его участвует в злых делах. И когда возникает эта в церкви, что же нам ждать, когда власть начнет у нас порядок наводить? Не внутренних ли вы судите, а тех Бог знает, как судить. Тот, кто больше всего стремился сохранить эту могущественную державу, был самым способным и талантливым. Все, как вода в горсти, исчезли все. Как песок меж пальцев. Потому что это планы Божьи, это суды Божьи. А почему это так все? А потому что были группы святых, были те отроки, брошенные в горнило, но сохраняли верность. Как верил Господь в своих обетованиях. Как верил Господь в своих обетованиях. Они сказали, нам это не подходит. У нас есть Господь, и Он нас поставил совершать служение. И раз уж приняли условия, раз уж приняли помазание Свое, стоят у нас. И как чудно Господь это все совершал. Как чудно совершал. И если эти молитвы были, а были они самые большие во всемирном братстве, и во всех были всегда молитвы, но не это нужно Господу. Он хотел слышать вопли искренней молитвы из святых сердец, из посвященных сердец, из тех, кто отдал себя на страдания, защищать истину Господню. И вот там, где в узах тюремные камеры превращались в их иногда монашеские тельки, и оттуда возносилась молитва к Богу. И там убивали некоторых, но стояли в истине, не соглашались, не поклонялись чужим богам, стремились к этому. И что сделал Господь? Господь говорит, вот посмотрите теперь, пал Вавилон, разрушился Вавилон до основания, этот величественный, этот могущественный, несокрушимый, который в своих рядах уже в официальном порядке более 50% населения. Большинство было на стороне атеистических государств. Большинство. И как Господь разрушил? И за что? За то, что там, в Вавилоне, найдена кровь святых. Вот это момент. Вот эти факты, вот это дела. Святые Божьи. И как верен Господь. Вот как с этими и тремя отроками. А то, что мы были, и остаемся твердыми, и стараемся так идти, в Совете Церкви, когда приходят и нам предлагают условия игры, когда нужно оставить Господа в стороне, а пойти то заниматься культурой, то социальными вопросами, то политическими. У нас пачки документов и приглашений. Наши в прежнем союзе, 1905 года, наш молодой баптистский союз, только приняли в 1905 году некоторые указы, декларации о терпимости, веротерпимости, я имею в виду. И через три дня уже наши служители прежние вошли, создали христианскую демократическую партию. Вот мы рассуждали, что нам там делать. Дух Святой нас туда послал. Нет, друзья мои, нет. И вот сколько было государственных перестроек, столько мы сразу возникали создавать политические партии. Сегодня вы знаете журнал «Протестант», есть такой газета «Протестант», издательство «Протестант», сам Семченко. Ну, пусть уже будет известно, оно и так известно. Председатель политического совета Московской христианской демократической партии, христианской демократической партии. Зачем? Говорят, а ведь в свое время наши братья были проханы, проклинцов, все другие. Не наш это путь. Там есть свои обетования, что какое сообщество у сынов света и у сынов верности. Когда Господь показывает их методы, Он говорит, что сыны века всего, догадывая сынов света вроде всего, в своем лукавстве, в своем хитрости, в подделке своих предвыборных обещаний, в превращении всякой политики не так, как она должна идти, потому что там не святое, там не возрожденное, что общего возрожденных с невозрожденными. Пусть даже там религиозники собираются в эту партию, но ведь грань проходит между тем, что рождено от Духа Святого, и между тем, что религия принята рассудочным порядком головой. И вот им можно курить, разводиться, заниматься любыми грехами, Господь их не слышит, благословлять не может их, мы там сидим, что нам там делать? И они будут в выигрыше всегда от связи с нами, выигравшие в своей идеологической, политической против дела Божьего. Почему? Потому что так они и устроены. И Бог попускает им быть догадливыми сынов света вроде своем. А мы в своем роде какие? А мы должны понять, что Бог действует всемогущественно в своем народе и во всем мире, и царями управляет, если мы свято живем. Если мы достойны того, чтобы сюда шли, и в чистую церковь приходили каяться, Бог даст нам свободу проповеди Евангелия. А если сюда приходят, как в дом прокаженных, чтобы заражаться и сотрудничать со спецслужбами, продавать остатки святых, раздавать остатки святости, кощунствовать, святотатствовать, то как Бог будет внешне сокрушать, если мы не способны совершать дело благовествования? Так вот наш Бог, у него везде принципы, принципы ненарушимы, он не может сам приводить вот сюда к покаянию, иногда закрывает эти двери. А нам что сказано? Что первые суды, первая строгость, первое управление должна начаться с церкви. Говорят, когда начинают каяться пастыри, начинает каяться церковь. Начинает каяться церковь, начинает каяться мир. Это закон. А как же вверх ногами? Как же иначе это сделать? Поэтому не внутренних ли вы судите, внешних же судит Бог. Поэтому строго мы освящение начинали с себя. Давайте первые предстанем перед народом Божьим. Братья и сестры, что у вас есть против нас? Скажите все. В лицо скажите, мы выйдем, скажите, помолитесь. Что-то мы от чего-то должны освободиться. А потом и с вами беседовать, а потом и вы скажите, чтобы церковь освободилась от чистот. Для чего это нам нужно было? Иначе не вернется Господь к нам, если мы даже свое сознание не освободили от того, что нужно, чтобы внешние вмешивались и совершали нам все порядки тут устанавливать. Бог не терпит соперничества. Да ревность не любит. Бог ревнитель. Он одну невесту хочет иметь, чтобы ее никто не использовал больше, милые мои. Ведь это же Божье дело. Поэтому эта дружба с миром есть вражда против Бога. Вражда, измена. Поэтому он говорит, становится врагом Богу. И еще говорит, что прелюбодей и прелюбодейцы. Вот что говорит, так на таких-то наших условиях, как можно Бога заставить действовать? Ведь это не то, что чем мы можем повелевать. Поэтому лучше идти под эту благословенную заповедь, под его святость, идти под его послушание. Поэтому иногда мы были очень тверды в решении наших каких-то внутренних вопросов. Когда люди сходились с властями, и вот за 30 с лишним лет у нас было всего несколько, которые образовали группировки, были отстранены. Один, который стал на путь предательства и сотрудничества с чекистами, был отстранен. Это наше дело, не внутренних ли вы судите, а внешних судит Бог. Когда мы в должном состоянии, все остальное Бог легко уладит. А когда мы сами негодны, и вот поэтому я скажу, друзья мои, что и в нашей жизни много было трудностей, и много слез, и сейчас еще остается все это. Но вопрос в том, что мы должны быть во всех вопросах, избрание своих программ, путей, принятие своих решений, все их основывать на Слове Божьем, руководствоваться Духом Святым, и где этому серьезно препятствует, ну, представьте себе, это вот неоднократно в Совете Церкви было, когда еще гонения были, знаете, Совет родственников был. Вот стоит один член Совета, уважаемый, говорит, давайте напишем открытое письмо властям с осуждением Совета родственников. Власть сразу поймет, что мы их обуздываем, что мы против их действий, сразу к нам смягчится. И потом скажем, что все устроимся на работу, а вы закроете на нас уголовные дела. Вот так, сделка за сделку, белым чистым текстом. Что остается делать? Сказать, ну давайте так и пойдем. Ну да, сохранились бы, но для чего нас? Хоть нафталином пересыть души наши. Они же мертвые после этого, они же предатели после этого. И Господь иногда видел свой народ, до такого истончалось путь праведников, до такого малого количества оставалось, иногда даже не находил одного человека, искал, говорит, я у них человека, который встал бы в проломе за землю, и не нашел. А если бы нашел, пощадил. Вот ведь как, сам Бог с такой тщательностью искал. Вот это мы, братья и сестры, это мы, это и я, и вы. И только вот цепляясь за милость Божию, только стремясь к Нему, только мы получаем вот эти вот лучи благословения, света Божьего, Его силы. В Совете Церкви, если вот разделить, я часто так мысленно себе представляю, и с братьями рассуждаем, если мысленно разделить программу на каких-то, ну, примитивных, примерно, 10 пунктов, мы все в этих вопросах в Совете Церкви всю жизнь были едины, все были. То есть мы за невмешательство, да, и они, за невмешательство внешнее, чтобы Господь один властвовал над нами, да, мы в этом пункте абсолютно. Мы за все 30 лет ни разу ни с кем не посоветовались и с оглядкой не действовали. А кто пытался вот так купить себе свободу за счет совета родственников, узников или там узников самих, а точнее за счет пути Божьего, нам нужно было этого человека выводить. Стали выводить, у нас возникли три. И серьезно это, и все-таки вывели, и все-таки Господь благословил, и все-таки даже тому человеку в основном не повредили вот эти впоследствии наши. И вот я говорю, абсолютная зависимость от Бога, ради этого абсолютная независимость от мира, никакой смычки с лжеучениями, никакой зависимости от Запада, потому что там такой уклад жизни, что когда-то даже сказали еще, атеистический разгул был, говорит, если бы наши баптисты стали такими, как баптисты на Западе, здесь им никаких бы преград не было. Нас вполне это так сказать, такая церковь искала. Понимаете? Неудивительно, потому что там они прошли уже около 400 лет на Западе. И успели вписать и культуру, и искусство, и свою жизнь так разложить. И в соответствии с этим, когда сами чуть ближе к миру стали, мир стал к ним благосклонней. И получили свободу за целую серию уступок этому миру. Поэтому, чтобы нам эти профессора приезжали, мы тоже бережем свою богословскую школу, что наше учение – следовать за Христом, отрекшись от себя полностью, только его одни установки. Богословие – хорошо, богословие. Или теология называется по-западному немножко так, то есть это тоже богословие. Исследовать Бога как Слово, которое открывается, которое дает о себе понимание. Но самое главное понимание о Боге, это когда ты так себя покорил Господу. Вот не может быть моим учеником и все, хоть золотым дипломом, хоть трижды ты там и бакалавр, и магистр, и доктор богословия, не будешь ты им до тех пор, пока ты не последуешь за Господом. Отрекшись от самого себя даже. Не будешь ты богословом, потому что Бог познается, когда Он в сердце, откровением через сердце, когда Он живет в тебе, Он так хотел каждому войти, там открыться в действиях, в силе, в благодати. А иначе есть люди, голову набили, сердце пусто. Живут мирской жизнью, прекрасно все вам разложат. Какие там в то время яйца ели в Палестине, какой там песок был, какой там состав минеральных удобрений там, какие сейчас почвы там заложены, как можно там пластмассовые дороги делать, все можно знать, кроме одного Бога, кроме этой малости. А без этого нет ни богословия, ни последователей Божьих, ни служения, ничего. Мы держимся не просто традицией. Библия – это не традиция. Это сегодня самая современная, самая передовая наука. Наука Иисуса Христа. О человеке, о церкви, о вечности, обо всем на свете. Если мы не традиционно, а библейски следуем за Иисусом, так учимся у Него, так передаем опыт, это благословеннейшая школа богословия. Благословеннейшая. И еще надо знать. Никто не приходит к богопознанию, если он своей жизнью доказал, что тянется всем сердцем к Богу, потому что говорит, взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, а не просто так ради любопытства. И когда мы это находим, и говорит, никто не приходит ко мне, если не привлечет его Отец Небесный. И никто не знает Отца. Вот вам богословие. Никто не знает Отца, кроме Сына, и еще что? Кому Сын хочет открыть. Понимаете, там не придешь с отмычкой. Раз-два, вот у брата там потянули что-то из дома, пока его не было. А к Богу так не зовите. Чтобы познать, что такое Бог, сидите с пробирками, с чем угодно, но Бог живой и целостный. Его анализы не возьмешь. Здесь нужно так жить, так посвятить себя. И вот тут сказано, кому Сын хочет. Никто не знает Отца, кроме Сына. Вот Ему это Он дал. Ему Он дал этим богословием заниматься, открывать для человека через покаяние, через то, что мы полностью уходим от своего «я». И тогда только начинается подлинное богословие. И мы, имея Священное Писание, Дух Святого, полностью, сверх 100% обеспечено богопознанием. И сколько таких мужей, которые до конца оказались верными и знали Господа. Пусть не такими хорошими словами они это высказывают, но у них что-то есть под сердцем, они чувствуют, где зло, где добро, они идут верным путем. Слава Господу! Вот так Господь все устроил, что не мудрые, а наоборот, благодарю Тебя, Отче, этот наш учитель говорит, благодарю тебя, Отче, что ты скрылся и от мудрых и разумных, и открыл дом за землю. Потому что они, как младенцы, даже и старые, потянулись к Богу, поверили Ему, и Сын захотел открыть. Кому Сын хочет открыть. А кто фальшиво подходит с другими интересами, получить диплом, хорошую должность, а на Западе стоматологи 8 тысяч долларов, допустим, получают 80 тысяч долларов получает в год, там и так измеряется иногда, да пастыри, это самые высокооплачиваемые юристы. Вот она какая сладкая жизнь. Не идут за профессией, потом преподают нам, и когда они преподают со всеми остальными делами своего богословия, то и церковь легко распадается, становится уже полугерской. А тогда ее не надо гнать. Зачем воевать против кладбища? Приди туда, размахивай картонным мечом, они уже все лежат. Потому что они мертвы. И не нужна никакая война врагу, если церковь мертва. Поэтому на нее нет нападок. А живая церковь, она всегда вызывает ненависть сатаны. Всегда церковь. Почему? Потому что вопрос гонений – это вопрос нашего отношения к святости. Он от нас зависит. Бог дал нам быть носителями святости и правды. Проповедниками Слова Божьего. И говорит: живите благочестиво. Апостол Павел говорит: все желающие жить благочестиво будут гонимы. Вот вам и все. Значит, не быть гонимыми, давайте перестанем быть благочестивыми, и все. Но Господь дал нам не духа, боязнь, но силу и любви, и целомудрия. Господь дал нам духа такого, в котором, если мы видим, что нас будут гнать, то там и сила, и будем любить, и будем благочестивыми, и хоть и гонение нам, но все равно со Христом победим. Все равно той церковь должна быть, если не принимали мы истукана, ему не кланялись, значит, это требование наше, значит, это нам Бог заповедал, мы не можем от этого отойти. Это заповедь, а заповедь это священная неприкосновенность. Только к исполнению святыни. Так что, я говорю, и в Совете Церквей у нас были требования. Были мы жесткие, милые мои, и останемся. Стараемся остаться такими жесткими. Почему? Не давайте места дьяволу. А для этого нужна сила. Противостаньте ему. Для этого нужна сила. А если сказать: ой, миленький, да мы ж пастыри, мы ж так интеллигентны, мы с облобызаем, обцелуем и все прочее. Ничего подобного. В чем-то мы останемся такими же твердыми, а сами по себе будем плакать перед лицом Божьим о своих немощах, чтобы совершить нам до конца то, что Господь заповедал. Милые, я хочу прочесть еще, может быть, заканчивать. Закончите вы, наверное, я просто прочту еще совсем немножечко. Кто знает еще один известный, я вот люблю заниматься известными псалмами. 90-й псалом вы все знаете, его называют, ну, официально правильно он называется «Живый помощи». То есть Бог живой помощи для нас. А так называют иногда «Живые помощи» и так далее. Но что ценно, что я хотел подметить особенно, что все, что там сказано, то падут подле тебя тысячи и 10 тысяч, оттесную тебя, к тебе не приблизится, только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым и так далее. Все это сказано в обмен на наше правильное отношение к Богу. Иначе это не исполнится ни в коем случае. И простое заучивание этой молитвы ничего не даст. А написано именно так. Вот 14 стих там в конце. Я сейчас чуточку напомню, чтобы мы имели это в виду и к этому стремились. Потому что нет заповеди у Бога безусловной. Вот как я сейчас повторил это слово: защити меня и найдете. И опять вот условно уступительный, такая частица: если защити меня всем сердцем вашим. А когда там половину идол, а когда есть чужие привязанности, а когда свое я не совершенно, совсем другие результаты. И вот этот псалом 90-й, тут такие заключительные слова с 14 стиха. За то, что он возлюбил меня. Господь нас уже возлюбил. Уже возлюбил. И нет заповедей безусловных. Все равно защищу, все равно сохраню. Все равно, если я с тобой до скончания века, все равно, где двое-трое, я буду с вами. Но с какими двумя? И вот здесь сказано: за то, что он возлюбил меня, избавлю его. защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Вот она обусловленность. Бог уже сделал все для нас, а от нас зависит. Если мы любим его всем сердцем, то и в богословии он закончит нам, захочет нам открыть такие страницы об Отце Небесном. Такое богословие раскроется в одно мгновение, которым никакие школы нам не дадут, никакие зарубежные учения, ничего. Мы приветствуем учение об Иисусе Христе, мы приветствуем богословскую школу любую, преподавателей, которые преподают. Но если они верно преподают учение, если они сами посвящены Богу, это полезные заботы. Но когда нам все хотят переделать, будем держаться вот этого благословенного откровения Господня, драгоценного Слова Его, и всем сердцем любить Его, и за то, что Он возлюбил меня. В такое взаимодействие живое входит Господь, что меняет всю нашу жизнь, все наше служение. Слава Ему за все. Аминь.